точки зрения здравого смысла.
Как говорил Карлсон, теперь уже недружественный писательница из недружественной страны. Так.
Вообще, она чуть ли не Гиммлера своего друга под... Вернее, не Гиммлера, господи, Геринга своего друга под Карлсоном имела в виду. Но дело-то не в этом. Книга... Вот это, кстати... Вот мы сейчас будем переходить к спортивно-культурной части с тобой. И вот это, кстати, очень важно. То, что сейчас, наверное, тема обсуждаемая номер один в наших СМИ, ну, не номер один, но близкая, в первых десяти, и она нам близка с тобой, как людям одного поколения, это обмен письмами между Борисом Борисовичем Гребенщиком и Рюшей.
Да.
Его скрипачом, который воюет сейчас, извините, на Донбассе.
Да.
С другой стороны, который несколько офигел от того, что Борис Борисович, которого он знает как Боб, назвал фашистом фактически. Тут в чем ведь дело? Вот здесь тут как раз и самое главное. Я просил бы и своих уважаемых слушателей, и тебя, Лех, и себя самого, все время помнить, когда начинаешь гневаться в таких ситуациях, знаменитую фразу Фаины Георгиевны Раневской. «Талант как прыщ, выскакивает где хочет». Давайте просто спокойно к этому относиться. Давайте отделять гениальные во многом песни Бориса Борисовича. Да, он воровал много в свое время. Да, он там что-то не делал, но на этих песнях выросло поколение. Я-то как раз его не любил. Я любил Майка Науменко, потому что, ну, это вот это известное противоречие. Битлз, Роллинг Стоунс, Майк Науменко и зоопарк.
«Машина времени, цветы».
Вот это меня, к счастью, вообще как-то миновало.
Ну, вот меня нет.
Я любил Майка, я любил Rhythm and Blues всегда. Но, тем не менее, ну, давайте говорить о том, что... Давайте отделять то, что Борис Борисович поет, и то, что он иногда говорит. Ну, я говорю, талант как прыщ выскакивает где хочет.
Нет,
поэтому...
а потом тут смотри, какая ситуация. Ведь мы же все это любили, пели, слушали много-много лет. Сейчас вот обнаружилась политическая позиция товарища БГ. И я вот думаю, ну что ж, я тогда был идиот? Нет.
Да нет.
Не был я, это была моя молодость. Я какие-то, я тоже не всего БГ люблю.
Не надо отдать должное, что БГ, это, в общем-то, не поменялся. Дело
все
в том, что...
я закрыл. Мы еще теперь будем отменять самый служебный роман из-за того, что мы с Лией Меджидовной не согласны. Она великолепно сыграла.
Характерная актриса, она прекрасная. Да?
Или «Ирония судьбы», без «Новый год без иронии судьбы», ну что за идея?
Да, это бы...
Не
это...
надо уподобляться коммунистам, которые запрещали
фильмы.
Не надо
уподобляться коммунистам, Украине. Просто нужно отделять. Во-первых, не создавай, в Библии сказано, не создавай себе кумира.
Конечно.
Вот и все. Просто еще раз, надо отделять профессиональную деятельность человека, даже публичного, иногда очень талантливую, от его политической позиции, от всего. Ну, не надо...
А что, не группа Абба, не Карлсона, не Пеппи, или Пипи, как правильно говорить. Длинный чулок мы отменять не будем.
И
будем
даже...
читать, слушайте, я своей внучке обязательно буду читать Карлсона.
Да, и про... у тебя уже внучка наметилась. Ой, стареем мы с тобой,
наметилась. Ей уже два годика.
Стареем мы с тобой,
внученька Саша.
Конечно.
Вот, смотри, значит, вот те самые прогнозы, с которых мы начали первую часть нашей беседы, которые не оправдались, вместо 20% падения всего 2,1%, за счет чего, в частности? За счет роста, который обнаружился в ряде отраслей.
Да.
Строительство,
сельское хозяйство,
обрабатывающая промышленность, военно-промышленный комплекс, да?
А вот
высокотехнологичные области.
Обратите
вот
внимание, все те отрасли, которые управляются национальными регуляторами в той или иной степени. А финансовый сектор над национальными, это опять-таки... В этом мире у меня был такой товарищ, почему был он, и сейчас остается он бизнесмен, фамилию называть не буду, он известный, зовут его Леха, как и тебя. Он любит говорить такую фразу. Ну, ты же понимаешь, Валерьяныч, чешет он у себя лоб, все зависит от задач. Вот какие задачи ты перед собой ставишь? Еще раз, задача Карфагена — создание факторий и продажа как можно дороже туземцам дешевых стеклянных бус. Давайте уж все-таки ориентироваться, если уж мы там себя признаем в хорошем смысле слова туземцами этой земли, давайте ориентироваться на себя, а не на продавцов стеклянных бус, у которых одна задача — нас обмануть. У них нет других задач.
Подожди, вот сейчас только что мысль возникла. Так что, Кока-Кола, кружевные трусики, джинсы — это все стеклянные же бусы, получается?
В принципе, да. В принципе, да. И здесь вариант... Но это не значит, что от них надо отказываться.
Нет, вообще.
Их надо просто в том числе учиться... А это же легко. Что нам мешало все 70-е, 80-е годы прошлого века пошить нормальные джинсы? с плановой-то экономикой. Глядишь бы, и союз не рухнул. Вот что мешало?
Нет, ну, поэтому... ты знаешь, вот тут я готов поспорить, знаешь, почему? Потому что тогда вот пальто мы шили, и какие были эти пальто, мне часто бесплатно в школе дали один раз, так сказать, была такая акция, но ее же невозможно было носить.
Согласен. Вот. Но поэтому все, те, кто постарше, ну, даже я хоть был и молодой, но, например, тот же костюм на выпускной, я же не покупал, мы же их шили в ателье. А это намного выше даже, чем в любой костюм от Хьюго Босс, извините, это ручная работа. А поэтому здесь, опять-таки, но какой-то, ну, ширпотреб, ну что, прошу прощения, я очень хорошо помню, это моя молодость студенческая, когда, извините, пол Москвы спекулировал этими платками с люрексом, да? Что вот это вот произвести невозможно было где-то в Ташкенте. Оно же в Ташкенте и производилось, прошу прощения, в этих подпольных цехах.
Как и многие джинсы, которые выдавали.
Поэтому это можно было сделать, можно. Поэтому и нужно относиться ко всем этим вещам с точки зрения здравого смысла. И, извините, патриотизм не означает того, что в холодильнике должен быть один сорт колбасы. Нет. Просто эту колбасу нефиг от кого-то зависеть. Если уж хочешь жрать бумагу, то жри его ее отечественного производства, а не зарубежного. Вот все. А для этого отечественный производитель должен эту бумагу делать качественную. Вот и все. Это же очень просто. И мы умеем это заставить. И вот спасибо вот той... По сути же, что произошло-то сейчас? Вот сейчас, если смотреть на экономику нашей страны, вот так по большому счету, да, как на макроэкономику, мы возвращаемся... к хорошо опробованной модели, кстати, которая у нас лучше всего работала и в сталинские времена, и в императорские времена, когда крупные отрасли, системообразующие, экспортные, в основном контролируются государством, а внизу должна быть полная рыночная стихия.
Да.
То же самое, кстати, это у Сталина, у проклятущего кровавого тирана это было. Если, вот, тоже люблю этот пример, по-моему, даже у тебя приводил. Если вспомнить великий фильм «Место встречи изменить нельзя». Где берут Фокса?
В ресторане «Астория».
Да не просто в ресторане «Астория», а в коммерческом ресторане «Астория».
Да.
А это означало, что... это
чашка кофе 100 рублей стоит, я сейчас помню.
Да, так это частный ресторан. Дело в том, что в Москве, вот послевоенный, порядка 40, по-моему, процентов точек общепита принадлежало потребкооперации.
Это частник... мы с тобой за кого болеем-то?
Да, за «Спартак»,
самое, да.
Да,
это промкооперация.
А это частники.
Да.
Слушай, у нас последний частный коммерческий кооперативный банк был уничтожен в 56-м году, уже при Хрущеве. Это сельскохозяйственный банк кооперативный. То есть мы настолько не понимаем экономическую историю нашей страны. Нам вот...
К жилью строили.
Да, и жилье строили. Да, и появилось вот эти понятия кооперативных квартир. У нас это просто было вынесено во времена Хрущева, который вплоть до... Ну, он был немножко троцкист, извините уж, уважаемые господа либералы, кто слушает ваш кумир, был троцкистом. Не демократом, не либералом, а именно троцкистом. И он боролся с приусадебными участками, у крестьян в частности. И в результате благодаря его деятельности впервые при товарище Сталине этого никогда не было. Были расстреляны рабочие демонстрации в том же Новочеркасске, которые голодные бунты, по сути. Так вот, при Сталине была экономика смешанного типа, социалистическая экономика смешанного типа. Это в официальных документах писалось. Смешанного типа. То есть кооператив тех времен ничем не отличался от акционерного общества современности, кроме одного. Нельзя было наследовать доли, и нельзя было... Вот ты уволился, условно говоря, нельзя было забрать долю с собой. Угу. Но, может быть, это и к лучшему. Вот у них поэтому мажоров на дорогах не было.
Ну, слушай, это ведь, наверное, то же самое, что было в соцстранах, типа ГДР. Потому что если бы мы жили так, как в ГДР, где я был...
Это продолжалось.
Советское время.
В ГДР, в Венгрии, в Югославии это продолжалось. Это, вот, это и была ленинско-сталинская модель экономики. Ведь когда нам говорили, что вот Сталин запретил НЭП, Сталин запретил только торговую часть НЭП. Только вот касающиеся спекуляции, торговли, и то очень мягко, потому что торговые предприятия, Торгсин существовал прекрасно, торговые кооперативы существовали.
Это по Булгакову, помню.
Конечно, да. Мы, «Мастер и Маргарита», почитайте. Это же фактически театр, это частная предпринимательность. Театр варьете. Как собирают, это, простите, это 37-й год.
Угу.
А это частное предпринимательство абсолютно.
Торгсин же сожгли, бегемот с коровью.
Да. Но это же, это 30-е годы. Поэтому тогда существовала экономика. И вот мы сейчас аккуратно возвращаемся к экономике этого типа. Если это произойдет, дай бог. Ну, у нас еще время осталось немножко про Мудрика поговорить. Нам надо обязательно,
потому что это... Хочешь именно про него? Это, ну,
нет, давай. Нет, мы сначала, мы, конечно, и про МОК поговорим, но про Мудрика это просто замечательная тема, и меня просто настолько замучили...
А что ж тебя так разорвало-то, я не понимаю,
Меня просто замучили на всех каналах, где неожиданно вспомнили, что я не только... Что я большей частью экономист, но немного имею отношение к спорту. И...
А что всех смущает-то? Ну, купили, ну что, 100 миллионов.
Ну, слушай, давай так. В этой сделке, ну, очевидно, спортивная составляющая носит последний характер, потому что вот только что сейчас большая ярмарка прошла, это чемпионат мира. Мудрик в нем не принимал участия, как ты понимаешь. Поэтому, если посмотреть цены по этому, да, даже не по трансфер-маркету, где он стоит в лучшем случае двадцатку, и то я думаю, что это двадцатка нарисована. И напомню еще просто, что эту схему уже Ренат Ахметов проворачивает не первый раз. Был такой замечательный защитник Чигринский, Барселона. А сейчас меня-то что, в общем, доставали большей части? Чтобы слушателям было понятно. Футболист донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик, мало кому известный, отыгравший первый сезон, очень талантливый мальчишка при этом, ничего греха.
Чтобы вы понимали, это смесь Холланда и Бейла. Да, то есть он бежит как электричка и, в общем, и хорошо бьет.
Хорошо
бьет. Все делает неплохо.
Талантливый мальчик, 22 года, но по стоимости он, думаю, вот сейчас где-то, ну, 10-15 миллионов он стоит. Реально.
Наверное, да.
Его продали, как бы «Шахтер» продал Челси, на секундочку, за 100 миллионов долларов. Ну, будем говорить откровенно. Сделка... Это все понимают, носят абсолютно неспортивный характер. Но с чем меня достали наши коллеги со спортивных, в том числе, каналов? Это же политическая сделка. Нет, ребята, это не политическая, это не помощь Украине, чтобы там Ренат Ахметов не говорил, что он там половину от этого трансфера потратит на помощь ВСУ. Чушь собачья. Все очень просто. Если мы посмотрим как раз не на футбол, а на экономику Украины, во-первых, напомним, что «Шахтер» сейчас это не «Шахтер» Донецка, а «Шахтер» Львов для начала. Это актив Рената Ахметова. Но при этом Ренат Ахметов лишился других системообразующих активов.
Мариупольская.
Мариуполь, да. Прежде всего, «Азовсталь». Это был его базовый системообразующий актив. Но остальных-то активов он не очень хочет лишаться. Ему нужно... Очевидно, нужно завести на Украину белые, не только для Украины, на Украине нет белых денег, там сейчас они все серо-бурмалиновые, белые для Европы деньги. В том числе не исключено, что для того, чтобы «Шахтер» потом через какое-то время назывался не «Шахтер», например, «Львов», а «Шахтер Лодзь». Или «Шахтер»... Конечно, конечно, потому что надо сохранять актив, нужно сохранить, нужна белая бухгалтерия. Каким образом завести? Ну вот была схема с Чигринским, когда, прошу прощения, к тому же очень понятно, почему как раз «Арсенал» и «Челси». Там сохранился дружественный постсоветский менеджмент.
Ну да,
потому
понятно.
Что «Арсенал» там и осталось еще. Алишер Бурханович оттуда ушел, но там... Но люди, ну, руки-то помнят. Ну и «Челси» тоже самое. Роман Аркадьевич ушел.
Да,
Роман Аркадьевич ушел, а руки-то помнят. Да. Я думаю, что на интересных счетах где-то в Нью-Йорке или еще где-то появилась аналогичная сумма. Аналогичная сумма была загнана на Украину, люди там окэшились, здесь получили белые деньги, всем все хорошо, а пристать... очень много сейчас скандалов коррупционных, а это вот просто напрашивается схема на коррупционный скандал, согласись. Особенно уж в английском футболе, где друг друга-то не щадят, и у Челси любителей не так много, в том числе, извините, включая «Арсенал», который здесь оказался немножко у разбитого корыта. Ее бы раскручивали, но они сейчас и будут прикрываться тем, что это же Украина, это же политика, мы же помогаем молодому украинскому таланту. А так это очевидно, к сожалению, это о бабле. Поэтому этой темы не существует. Как, к сожалению, не существует и темы Международного олимпийского комитета, который, как известно, сейчас лишил нас трансляции прав.
Не то, что он лишил, это же все, господи, с 26 по 38 год Олимпиады. Права на них получили.
К 2026 году Европу, будет ли МОК?
Организация с неприличной аббревиатурой, европейский Broadcasting Union, вот она получила права, и Warner Brothers, на секунду.
Это на Америку. А эти, а мы из этого, простите, ЕБУ, ушли. Когда, обидевшись на то, что, хотя я бы на самом деле их поблагодарил. Но это мое личное мнение.
Спасибо,
опять-таки,
что мы да, в этом
за
не
что
принимаем
нас
участие.
Убрали с Евровидения. Мы обиделись, из этого ЕБУ ушли. Да. Ну, вот в этой ситуации пожаловаться некому. И, ну, ребят, на самом деле, я хочу сказать одну простую вещь. Давайте мы вот на время забудем все эти рассказы о переходах в паназиатскую лигу по футболу. Про все. Давайте победим в войне. И поверьте, мы вернемся на Олимпиаду, вернемся с трансляциями после этого и с флагом, и с гимном. Но заходить туда, извините, вперед задницей, в положении... Страна-то не проиграла, а в положении уже проигравших. Но мне кажется, ну, как-то неправильно. Причем это неправильно еще было с Пхенчана, куда мы поехали без флага и гимна. Это Олимпиада какого года, напомню? 18-го года. Ты ездил, кстати, Лех, тогда?
Да, я был.
Был? А, нет, Олимпиада-то была, в общем-то, неплохая.
Лыжи комментировал для Первого канала.
Ну, и, кстати, тогда, да, Елена Валерьевна тогда произвела настоящую сенсацию.
А через 4 года в Пекине еще больше. Сан Саныч подрос, 3 золотых медали.
Ну, слушай, за Елену Валерьевну я болел еще в юности, когда она там только-только появлялась, такая носатая девушка, я очень хорошо...
В розовой шапочке, в отчаянно розовый такой... Был ядреный такой.
Да, и кто же знал, что вырастет такой гениальный менеджер, даже не самый титулованный, а именно руководитель. Это ведь особое искусство быть руководителем вот такого сложного предприятия. Это же тоже предприятие,
конечно,
по сути.
Но... Нет, но смотри, тут ведь в чем дело? Вот мы об этом сегодня говорили. Вот ее федерация, как мне представляется, я не могу сказать, что я там глубоко погружен, но, во-первых, у него действительно семейный тип. Это предприятие семейного типа. Она может сама... Кто-то заикнулся, что-то хочется борщица из оленины. И Елена Валерьевна кому-то звонит, ей кто-то привозит на этап. Она сама берет кастрюлю и варит. И не считает, что это как не ее... Барская,
конечно,
там, царица. Да. Вот в чем дело. Она болеет за каждого. И
слушай,
бабло... Она же интервью очень хорошо дала.
Это же знаменитое, что... что знаменитое, что если Екатерина II попотчевала кого-то с лично изготовленными профитролями, то это значит признак особого доверия. Это нормально. Еще раз, схемы управления могут быть какие угодно. В том числе
там
и семейные.
По-честному все,
по-честному. Да, это одна из наиболее адекватных. Вообще, на самом деле, если говорить вот эти семейные схемы, на самом деле до сих пор вот средний бизнес итальянский, он существует на них.
Ну.
И правильно делают.
И вход гимнастики та же история.
Да,
тоже
Винер,
семья. Мама, Винер, строгая, может, ремня всыпать. Ну, условно.
Формула-1 бар не ушел, но, слава богу, дело его живет. Тоже это не обязательно, это не национальное даже.
Нет.
Это, в общем-то, да, вот Барни создал проект. Вот да, до сих пор вот так в «Формуле-1». Я думаю, что если так порыться, и НХЛ точно так же. Отцов нашего хоккея, отцов нашего футбола, можно, начиная там футбола, от старостиных называть поименно.
Пока старостин был,
да?
«Спартак» был,
да.
как только...
И пока... Вот здесь есть... И, наверное, самое главное, вот о чем нам сейчас надо думать, потому что СВО-то рано или поздно закончится, у меня нет сомнений, что мы победим, потому что, ну, исторически это предопределено. А вот как жить дальше?
Потому... Кстати, а что ты видишь победы? Извини, что мы от экономики отвлеклись. Я всех спрашиваю.
К сожалению, я вынужден это говорить. Это очень сложная история, потому что нам необходимо провести ликвидацию украинского государства без ликвидации украинского народа. Бескультурной, социальной. И вот как это сделать, я не очень хорошо понимаю. Есть... отчаянная вера в то, что начальство знает, как это сделать, потому что эта задача архисложная. Дело-то вот в чем. Я же филолог, Лех. И я прекрасно понимаю, что на территории современной Украины, я могу судить как филолог, существует минимум 4 этноса с этническими, субэтническими языками. Да, это малороссийское, новороссийское наречие, это отдельно галицийское наречие, отдельно прикарпатское. Это вот как минимум. А единый украинский язык, украинская мова официально, ну, чтобы было понятно вот нашим слушателям, извините, немножко пример ниже пояса. В официальном украинском языке нет ни одного слова, обозначающего, извините, мужские и женские половые органы и процесс соединения между ними. Из чего я делаю вид, это помнишь, как Штирлиц говорил, кричать «мама»? Кэт, будешь
да,
по-русски,
да?
И вот здесь, значит, в постели они либо не разговаривают ни на каком языке, либо все политические украинцы
да.
происходят
конечно,
исключительно из пробирки. Но, тем не менее, такое явление, как сложная этническая история, там есть. С этим необходимо считаться. Это необходимо понимать. Но, это не, но при этом необходимо понимать, что вот это все, вплоть до Карпат, это органическая часть русского мира. Потому что любая отрезанная конечность начинает смердеть рано или поздно. Примеров сколько угодно. Классический пример — Сербия-Хорватия. Да? Когда у них даже нет разных языков. Сербы и хорваты говорят на одном сербско-хорватском языке. Так во всех словарях, во всех энциклопедиях
написано. Но одни католики, а другие православные.
То же самое. Финно-карелы. Например, наши. Вот почему товарищ Сталин карелов наших даже не репрессировал никогда? Потому что не было людей, которые отчаяннее резались с финнами, чем они. Разница между ними одна и та же. Я туда постоянно на рыбалке езжу, просто с людьми разговаривал. А вот у него там через границу родственники. Общаются, все, родственников любят, но друг друга по национальности терпеть не могут. Все просто. Карелы православные, финны протестанты. Все. Язык один и тот же. Один народ. Семьи, разделенные пополам. А вот этого мы на Украине допустить не имеем ни малейшего права, потому что это будет болеть, гноить и в экономике, и во всем.
Поэтому они меняют религию.
Да,
неизвестно,
да. Это план, это смена, это попытка расколоть, попытка придать этой войне окончательно характер гражданской, по сути. Вот
то, что во времена Тараса Бульбы говорили же не национальность, а вера.
Вера.
Русская вера.
Я больше того скажу. Мы себя русскими до 1917 года-то не сильно называли. Это, да, был Суворов, мы русские, какой восторг. Но это вот образованное сословие. А основная масса народа, крестьяне, они так и называли себя крестьяне. Христиане.
Христиане, да.
Да, православные. И самоопределение народа было именно как православные. Русские — это уже светское самоопределение. А в основном до 1917 года эти люди определяли себя как православные, как христиане, как крестьяне. Вот все.
Ну, подожди, но вот из того, что ты сказал, хорошо, четыре этноса, скажем так, назовем их, да? А, значит, субэтноса. Получается, надо их всех включать, с твоей точки зрения, в орбиту?
Да.
Или все-таки вот те там прикарпатские и галицийские варианты
с моей
лучше...
точки зрения, с моей точки зрения всех и со всеми нужно работать. Понимаешь, в чем дело? Вот то, чего боится больше всего... Знаешь, чего боится больше всего наше чиновничество? Не смена идеологемы, например, с либеральной на это. То, что работать заставит. Вот это боятся. Здесь надо работать. Я сам представитель, извини, вот такого вот субэтноса. Я казак. По маме для меня это вот так получилось. Для меня это воспитание в казачьей станице на Урале, для коренного москвича в Яицкой станице, это было, ну, важно очень. И я сам представитель субэтноса. Там есть очень серьезные национальные субнациональные различия, например, со стандартной русской деревней. Но за слово «мужик», например, в морду могли дать. Казак не мужик. Это, ну, это субэтнически.
А,
это...
ну, то есть, типа, мужик-холоп, да, вот, ну, в этом,
да,
плане.
А казак — это вольно-людь. Казак — вольно-людь. Но это вот такие же субэтнические различия, понимаешь? И при этом ничто нам не мешает быть, вот, более того, не только славянской части, не только православной части, но и чеченцам, и якутам, и евреям, быть единым огромным русским народом. Но вот для того, чтобы этого добиться, нужно не головы срубить, а не просто победить в войне, но и победить в войне за души этих людей. В том числе, извините, и в русском городе Лемберге, по-русски Львове. Он был назван одним из русских князей в честь своего сына Льва в крещении. Вот и все.
Да, действительно. И вот когда уходят люди такие, как Вахтанг Кикабидзе, конечно, смешанное чувство. Мне, я вот не знаю, почему я очень к нему питал.
Да, я написал, наверное, очень жестокую вещь. Ее очень много цитировали сейчас в интернете. Но я ее вынужден повторить, потому что она действительно жестокая. Но она оказалась, по-моему, точная. В любом случае, «Царствие небесное» Бубе. Тоже я был с ним еще и лично немножко знаком. Но это человек, который оказался ниже своего образа, ниже сыгранной им роли, ну, Мимино. Это страшно, когда ты как личность не достигаешь своего героя. Увы.
Спасибо большое, Дим, писатель-публицист Дмитрий Лекух в эфире «Радио Спутник». Я
спасибо.
Осень, но образ-то сохранится. Образ
сохранится.
Верим.
Мимино — это
навсегда.
Тоже, да, навсегда.